Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В нашей программе мы вместе с духовно опытными пасторами размышляем о христианском понимании счастья. В первой части мы услышали, что в Евангелии нет самого слова «счастье», но есть слово «блаженство», которое является его более точным переводом с греческого. И теперь, наверное, самое время обратиться, собственно, к самим заповедям блаженств. Вспомним текст Евангелия от Матфея, глава 5, стихи с 3 по 12. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Заповеди блаженств в одной из своих программ на русской службе BBC комментировал когда-то епископ Василий Родзянко, один из самых ярких деятелей русского православия на Западе. Современник и сподвижник, например, митрополита Антония Сурожского и протопресвитера Александра Шмемана, чьи голоса мы сегодня тоже услышим, только чуть позже. Беседы епископа Василия Родзянко о вере на BBC начали выходить в 1955 году. Они были рассчитаны на слушателей в Советском Союзе и Восточной Европе и для многих стали едва ли не единственным источником знаний о вере в те годы. Давайте послушаем голос владыки Василия, его осмысление заповеди блаженств.
Такими словами, повторяющимися теперь на каждой православной литургии, Христос начал свою Нагорную проповедь. Ту проповедь, которая положила начало всему Евангелию и стала его основой. Эта проповедь, находящаяся в 5 главе Евангелия от Матфея, настолько отличается от всего, что когда-нибудь было сказано людьми, что ее можно назвать краеугольным камнем всей этики нашей эры. Именно эта проповедь начала собою новую эпоху человечества. Никогда и никем эта проповедь не была превзойдена. Величайшие мыслители и философы последних 20 веков находили источник своих нравственных идей в этой Нагорной проповеди Христа. «Состояние нравственного совершенства, — говорит Христос, — это блаженство. Оно не себелюбивое эгоистическое счастье. Это не стремление к личному удовольствию и наслаждению. Это радостное состояние совершенной, всепобеждающей, забывающей себя любви. Раньше этика базировалась на идее возмездия, награды или наказания. Для Христа награда есть ничто иное, как блаженная радость самого поступка. Раньше люди считали, что этика порождается необходимостью общества, что это необходимые нормы для приличного существования порядочных людей. Многие и сейчас так думают. Христос говорит, что нравственное совершенство – это цель всей жизни. Нравственное начало заложено в человека. Душа человека, по словам древнего христианского учителя, по природе христианка. Нравственность не является вспомогательным фактором общественной жизни, а целью существования каждого человека и всех людей. В нравственности весь смысл жизни. В полноте нравственного совершенства жизнь становится вечной, и смерти никогда бы и не было, если бы нравственность не пала. В нравственности блаженство. Как достичь этого блаженства? Христос указывает путь. «Поднимайся вверх по ступеням, которые даны тебе в заповедях блаженства». В наше время под духовной нищетой люди понимают иногда умственное убожество и внутреннюю бедность ума и души. Совсем не о том, говорил Христос. Буквальный перевод и научный анализ подлинника скрывает настоящий смысл этих слов. Слово, употребленное в Евангелии, говорит не просто о нищих, о бедняках, а о тех, кто сами себя унижают, выпрашивая милостыню. Таких людей все презирали в те времена. Унижение ради милостыни было равносильно потере всякого человеческого достоинства. Христос начинает свою проповедь странными для людей того времени словами: «Блаженны те, кто унижаются, блаженны презренные». Но Христос сейчас же добавляет «духом», то есть искренне, от всей души. В дохристианском человечестве трудно было себе представить, чтобы кто-нибудь унижал себя от всего сердца. Если люди унижались, то только ради наживы или из страха. Поэтому их и презирали, поэтому они и были презренны. Теперь, в новой эре человечества, в Новом Завете, который приносит с собой в мир Христос, все меняется. Искреннее унижение себя ради любви к другим становится основным условием отношений. Без такого искреннего отношения ко всем людям, с искренней самокритикой, Царство Божие, то есть общество, построенное на основах Божией правды, невозможно. И для того, чтобы войти в такое общество, нужно прежде всего отказаться от культа своей собственной личности. Все люди в большей или меньшей степени страдают этой болезнью. Когда эта болезнь, культ личности, достигает чудовищных размеров, он превращает окружающее его общество в царство страдания. Такой была та Римская империя, которая владычествовала над современниками Христа. Наоборот, отказ от культа самого себя, искреннее унижение себя перед другими ради любви к ним, создает гармонию и в душе, и в окружающем ее обществе. А это приносит радость и блаженство. Искренне унижающий себя человек, отказывающийся от себя и от мнимого богатства своей личности, становится действительно нищим перед лицом Божьим в своем смирении. Но он тем самым приобщается к полноте Божьего Царства и всей его радости. Небо для него сходит на землю, и он уже здесь, на земле, как это говорится в главной молитве литургии, становится участником Царства Небесного. Можно разве рассердиться в ту минуту, когда чистая слеза освободила сердце от гнева? На душе и легко, и светло, и ни на кого не хочется сердиться. Но редко это бывает в жизни. Раздражение, вспыльчивость, злобность, негодование – все это иногда кажется чем-то малозначительным и быстро проходящим. Однако нельзя забывать, что от одной свечки Москва сгорела. Как часто мы разрушаем и в себе, и в других радость светлой жизни одним резким словом. Если это случилось, значит, мы еще и не взошли ни на первую, ни на вторую ступень. Или сошли с них. У нас еще нет ни смирения, ни слез. Мы все еще верим в культ своей личности и не признаемся в своих ошибках и в своих грехах. Поэтому нас так раздражают грехи других. Но если мы смирились, раскаялись, то кротость сама собой овладеет душой. Милующее сердце, знающее, что и оно теперь помиловано Богом, приобретает ту естественную чистоту, которая представляется такой редкостью в нашем мире. Чистое сердце все видит чисто. Но сколько горя рождается на земле от грязных сердец. Грязное сердце извращает любовь и нарушает верность брака. Грязное сердце даже самую чистую любовь воспринимает с подозрением и отравляет дружбу. Грязное сердце – самый невинный повод, превращает в источник ревности и разрушает семьи. Грязное сердце лучшие взаимоотношения отравляет ядом. Грязное сердце всегда всех подозревает и не знает доверия. Грязное сердце рождает вражду и войны. В таком замутнившемся сердце не слышно голоса Божия. И тогда, заглушив этот голос, грязное сердце говорит себе: «Бога нет». Но стоит тебе очистить твое сердце от всего грязного, и ты в нем, словно солнце в капле чистой воды, увидишь Бога. Увидав образ Божий в своем собственном чистом сердце, ты взойдешь уже на следующую ступень Царствия Божия, еще выше, в непосредственную близость к самому Богу. Когда человек достигает вершины Царствия Божия, силы зла, которые все время не давали ему покоя, и с которыми он все время вел беспощадную борьбу в собственном сердце, теперь нападают на него извне. Гонения за правду, за милость к людям, за созидание мира на земле всегда постигает тех, кто идет по этому пути неуклонно. Пусть они гонимы на земле, Царство Божие принадлежит им. Все перечисленные нами ступени принадлежат Христу. Это Он построил лестницу между землей и небом, создав высший нравственный идеал на земле. Все те, кто идут по этому пути, следуют за Христом на небо. Чем вернее они Христу, тем сильнее будет борьба с ними со стороны тех, кто не может еще принять Христа в свое сердце, кто не понимает, что небо Божие в духе и тщетно ищет его в космосе. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.
Это был голос епископа Василия Радзянко, его осмысление заповеди блаженств в программе на радио BBC. Слово «блаженный», то есть «счастливый», встречается в Евангелии не только внутри перечисления заповеди блаженств. Таких эпизодов много, и один из них, как мне кажется, достоин отдельного разговора. Это слова Христа «блаженны не видевшие и уверовавшие», то есть счастливы те, кто поверил во Христа как в Бога, несмотря на то, что не видел Его своими глазами. По моим ощущениям, эти слова сказаны для нас, потому что нас таких большинство, и слова эти согревают. Оказывается, счастлив тот, кто настолько свободен и независим от приземленных законов материального мира, что готов поверить в то, что своими глазами не видел. Не случайно веру называют уверенностью в вещах невидимых. Мне кажется, такой человек по-настоящему счастлив, потому что по-настоящему свободен. Или наоборот, по-настоящему свободен, потому что по-настоящему счастлив. Об этой теме в одной из своих передач на радио «Свобода» в свое время говорил протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем его голос и то, как он рассказывает об этом евангельском эпизоде.
В Евангелии от Иоанна рассказывается о том, как Христос после воскресения явился своим ученикам. Но одного из них, Фомы, не было с ними. И когда они рассказали ему, что они видели Христа, Фома сказал: «Если я не увижу его сам, если я не трону его тело и не вложу пальцев моих в раны от гвоздей, я не поверю». И вот, когда Христос снова явился, и на этот раз Фома увидел его, Христос сказал ему: «Подойди и тронь меня, и вложи пальцы твои в раны мои, и не будь неверующим, но верующим». И Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой». Тогда Христос сказал ему: «Ты поверил, потому что ты увидел. Блаженны те, кто не видели и веруют». Этот рассказ Евангелия можно применить ко всей сложной проблеме веры и неверия, проблеме, которую так грубо и упрощенно пытается решить казенная антирелигиозная пропаганда. Пропаганда эта вся, целиком, построена на принципе: вы не видите Бога, значит, его нет. Иными словами, она отождествляет веру не только с знанием, но и сознанием самого низкого и упрощенного типа, сознанием грубо эмпирическим. Но если логику эту применить даже не к вере, а к самому знанию, то и от него мало что останется. Ибо по существу, как мало мы видим, как мало мы знаем, как ограничен и случайен круг предметов, попадающих в поле нашего непосредственного знания. И потому вся разница между человеком и животным в том как раз и заключается, что человек не ограничивается этим грубым эмпирическим знанием, а поднимается выше, над ним. И что, если быть честным, то этот высший, умозрительный этаж нашего человеческого знания следовало бы назвать уже верой. Ведь мы посмеялись бы над человеком, который сказал бы: «Я не люблю, и потому нет любви». Против этого одного человека мы привели бы весь потрясающий огромный опыт любви всего человечества. Той любви, про которую уже тысячи лет тому назад было сказано: «Крепка, как смерть, любовь». Той любви, что освещала и преображала жизнь миллионов поколений людей. И не в том ли, например, состоит все воспитание, что мы постепенно вводим ребенка, подростка, юношу, человека в этот превышающий его опыт, в это общее знание, в это общее богатство? Какими нищими и бездарными существами мы были бы, в какой страшной темноте мы жили бы, если бы в нас было только наше маленькое личное знание и больше ничего, если бы вся наша жизнь не была бы вхождением в опыт, в мудрость, в веру человечества. Я тоже, как Фома, не видел Христа. Меня тоже не было среди учеников в то пасхальное утро, когда Он явился. Но через века любовь и вера донесли до меня Его образ, Его слова, Его учения. Этот потрясающий рассказ о человеке, в котором все было свет, все любовь, все самоотдача. Сквозь века дошла до меня эта радостная вера, что в нем, в этом бедном, бездомном учителе, людям явлена божественная любовь. И свет этого образа наполнил душу навсегда. Читаешь антирелигиозную пропаганду, все эти скучные доказательства, а потом раскрываешь Евангелие. Эти доказательства разлетаются, как дым. Там слепой и тупой человек лепечет что-то о том, что выше его, копается в земле и не хочет поднять головы и увидеть небо и солнце. Тут звучат слова, и сердце знает, что они правда. Что тут можно доказать? Что можно сказать против Христа? Что Он обманывал людей? Что Он хотел славы и власти? Но Он умер на кресте, оставленный всеми. И вот к Нему 2000 лет идут люди и верят в Него. Блаженны не видевшие и веровавшие. Блаженны те, кто способны подняться в мир духовного опыта и стать настоящими людьми.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, одно из его выступлений на радио «Свобода». Эти передачи выходили с 1953 по 1983 год. И, наконец, я хотел бы послушать голос еще одного ярчайшего проповедника 20 века, митрополита Антония Сурожского, его рассказ о том, как он проповедовал перед британскими хиппи. На первый взгляд, это не имеет прямого отношения к нашей сегодняшней теме, но именно на первый взгляд. На самом деле хиппи, дети цветов, с их непринужденным и внешне веселым образом жизни, это, как мне кажется, одни из тех, кто по-своему искали счастье, то есть искали каких-то иных подлинных смыслов, не похожих на то, что могло им предложить общество. Возможно, искали не совсем там, тут у каждого свой путь, но благодаря самой интенции поиска и готовности посмотреть на мир под неожиданным углом зрения, слова православного епископа, митрополита Антония, кого-то из них по-настоящему зацепили и дали им шанс от счастья внешнего обратиться к счастью внутреннему и стать прихожанами православного храма в Лондоне. Послушаем, что об этом рассказывает митрополит Антоний Сурожский.
Ну, с хиппи у меня было такое отношение, то есть такая встреча. Я думаю, лет 30 тому назад была устроена христианская межцерковная миссия в Оксфорде. Это значит, что были вечерние лекции, которые читал замечательный богослов, и были собрания. А кроме того, меня попросили проповедовать на улицах. И я решил, почему нет, пока это не случилось. А в день, когда мне надо было идти проповедовать, я сидел у себя в комнате и думал: надеюсь, что меня забыли. Но меня не забыли. И привели, значит, на ступеньки университетской библиотеки, поставили громадное распятие, и двое студентов там были. Один, значит, стал передо мной, изображая аудиторию, а другой стал ловить студентов, которые проходили мимо. Да пойдите, послушайте, вы разве не видите, какой-то человек там говорит, смотрите, он же одет, как не все, вы никогда не видели такового. И постепенно начал собираться народ. Причем я сделал отступление, я проповедовал 5 дней подряд на том же месте, я говорил час, отвечал на вопросы другой час. Было это в конце января, холод был собачий, и тут и холод пригодился. Я заметил, что англичане все стоят друг от друга на расстоянии полуметра или метра, потому что они не знакомы, значит, уж близко, очень близко подходить неудобно. Я посмотрел, подождал, чтобы они сначала покраснели, потом порозовели, потом побледнели, потом стали лиловыми от холода. И прекратил свою речь, говорю, вот что с вами случилось. Знаете почему? Потому что вы не знаете, не умеете делиться животным теплом. Станьте рядом друг со другом и грейте друг друга. Они стали и начали согреваться. Когда я увидел, что они немножко согрелись, я говорю, вот теперь вы знаете, что такое животное тепло? Теперь научитесь тому, что такое человеческое тепло и христианское тепло. Вот вы впереди стоите, вам тепло, потому что на вас не дует, и другие люди вашу спину оберегают. Перейдите-ка назад и грейте чужие спины. И так они начали, с первого дня научились, приходили, становились тесной толпой, потом передние переходили назад и так далее, в течение 2 часов. После одной из этих бесед один из слушателей ко мне подошел. Длинноволосый, бородатый, в какой-то длинной свитке и с чем-то висящим на шее. Он говорит, скажите, почему вы на наши гиппи собрания не приходите? Я говорю, а почему бы не приходить? Ну чем же вы не гиппи? Одеты как никто, что-то у вас висит вокруг шеи, вокруг шеи висел крест или панагия. Не похожи вы ни на что. Обычные волосы у вас не как наши, борода у вас хиппи как хиппи. Я говорю, хорошо, почему мне не прийти на ваше собрание? Вот приходите сегодня вечером в такое-то место. Я пришел, значит, был зал, каменный пол, вокруг стен матрасы, на матрасах сидели студенты, юноши и девушки, были свечи, и когда я пришел, стоял молодой человек, который читал вслух свои стихи. И меня что поразило в этот момент? Знаете, как бывает, когда какой-нибудь молодой человек или девушка начнет читать свои произведения, слушает с улыбочкой, с насмешкой, а тут слушали, как исповедь слушают. Слушали благоговейно его юношеские стихи. И когда он кончил, было молчание. Меня, значит, подвели в какой-то угол, я сел на матрас, и дальше шли какие-то разговоры, а потом настало молчание. И я решил, теперь мое время настало. Я, значит, на четвереньках вышел вперед и сказал, теперь моя очередь, я хочу вам сказать, почему я верующий. И я им рассказал, почему я верующий. После этого наступило очень глубокое молчание. Я говорю глубокое, потому что была внутренняя тишина. Я думал, как это молчание прекратить, потому что это нельзя же без конца сидеть и молчать. И вдруг случилось, знаете, как в Фаусте. Открылась дверь, и громадный черный пудель ворвался в эту комнату, галопом обошел ее, остановился передо мной, фыркнул мне в нос и унес ноги. И все расхохотались, и этим кончилось мистическое молчание. Но этим не кончилось мое отношение с гиппи, потому что меня не пригласили уже на моих началах. Устройте нам говенья. И человек 30 из них поехал со мной в пригород один, где можно было в одном монастыре их часовню занять. Они нас кормили и нам давали ночевку. И я с ними провел 2 дня. Причем так, были длинные периоды молчания, короткая беседа и снова долгое молчание. А потом целый ряд из них стало приходить сюда, и некоторые из них остались у нас прихожанами. Так что вот как иногда собираются люди с бору до сосенки. И культурные, и некультурные, и простые, и дикие какие-нибудь. Причем это был период, действительно, когда они носились по всему городу. Я помню, я шел по улице тогда в штатском, потому что у меня был один подрясник, и я его берег на торжественный случай, нес 2 чемодана. И ко мне подошел молодой человек с цветком в руке и говорит: «Бог вас любит, и я вас люблю». Я на него посмотрел, говорю: «Что Бог меня любит, я знаю наверняка. А что вы меня не любите, тоже знаю наверняка». Говорит: «Как же это вы можете знать? Я говорю: если бы вы меня любили, вы бы не речь держали, а предложили мне принести чемоданы». Он говорит: «Ах, простите, дайте». Я говорю: «Нет, я их сам могу понести, но вы запомните».
Это был голос митрополита Антония Сурожского. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю программу, но разговор о счастье, само собой, не заканчиваем. Тема бескрайняя, и мы будем к ней обязательно возвращаться. Напомню, заповеди блаженств, то есть заповеди счастья, звучат в каждом храме во время каждой божественной литургии. Мне кажется, это дает основание считать, что они не просто книжная мудрость, они наша жизнь. В заключение послушаем, как этот отрывок литургии исполняет хор, церковный хор, автор музыки, митрополит Волоколамский Иларион. А я, Константин Мацан, прощаюсь с вами. В нашей программе мы использовали материалы порталов «Предание.ру», «Азбука.ру» и телеканала «Радость моя». До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».